Глаза слепо смотрели вдаль. Девочка отшатнулась, но никак не могла перевести дух. В отчаянии она огляделась вокруг. Колонна солдат проехала, оставив за собой только пыль и далекий стук копыт. Репа из мешка Ригги высыпалась на дорогу. Среди растоптанных овощей лежали 5 восковых свечек. Девочка, наконец, набрала полную грудь пыльного воздуха. Вытирая нос, она посмотрела на свою корзину.
«Забудь про свечи»,
— пробормотала девочка глухим, странным голосом.
«Их уж не вернуть, так ведь. Только землю костями засеять. Забудь».
Она подползла к моткам бичевы, которые выпали из треснувшей корзины, и когда заговорила снова, ее голос снова стал молодым.
«Нам бичева нужна. Мы всю ночь будем работать и сделаем сеть. Папа ждет. Он у двери. Он на дорогу глядит. Меня высматривает».
Она остановилась, и ее тело сотрясла дрожь. Солнечный свет уже почти померк. Странный холод сочился из теней, которые теперь текли по дороге, словно вода.
«Вот и все!»
— тихо прохрипела девочка чужим голосом. На ее плечо опустилась рука в мягкой перчатке. Она в ужасе пригнулась.
«Успокойся, девочка», — произнес мужской голос. «Все кончено. Ей уже ничем не поможешь».
Девочка подняла глаза. Над ней склонился одетый в черное мужчина. Его лицо скрывала тень низко надвинутого капюшона.
«Он же ее ударил», — сказала детским голосом девочка. «А нам надо сети плести, мне и папе».
«Давай-ка поставим тебя на ноги», —
сказал мужчина и подхватил ее под руки. Он выпрямился и играючи поднял девочку, так что прежде чем он поставил ее на землю, ножки в сандалиях некоторое время болтались в воздухе. Теперь она увидела второго человека, пониже ростом, но тоже в черном. Он стоял на дороге и смотрел вслед ушедшим солдатам.
«Эта жизнь немногого стоила»,
— не оборачиваясь, сказал он голосом, тонким, как у камышиной дудочки.
«Щепоть таланта, да и в той дар уже едва теплился. Нет, возможно, она и смогла бы еще кое-что, но теперь мы этого не узнаем, верно?»
Девочка нетвердой походкой подошла к мешку Ригги и подняла свечу. Затем выпрямилась. Взгляд ее вдруг стал тяжелым, и девочка демонстративно сплюнула на дорогу. Голова низкорослого резко обернулась к ней. Под его капюшоном, казалось, были только тени. Девочка отшатнулась.
«Это была хорошая жизнь», — прошептала она. «У нее были эти свечи, видите? 5 свечей, 5 для...»
«Некромантии»,
— перебил низкорослый. Высокий, который все еще стоял рядом с девочкой, тихо сказал.
«Я вижу, дитя. Я понимаю, что они значат».
Второй мужчина фыркнул.
«Ведьма собрала 5 слабых безвольных душ. Ничего особенного».
Он склонил голову на бок.
«Я слышу их. Они зовут ее».
Слезы навернулись девочке на глаза. Казалось, бессловесная боль истекает из черного камня в ее сознании. Девочка вытерла щеки.
«Откуда вы пришли?» — вдруг спросила она. «Мы вас на дороге не видели».
Человек рядом с девочкой чуть развернулся к покрытой гравием дороге.
«Мы были на другой стороне», — ответил он с улыбкой в голосе.
«Ждали, как и вы».
Второй хихикнул.
«Вот уж точно, на другой стороне».
Он снова обернулся к дороге и поднял руки. Девочка ахнула, когда опустилась тьма. На секунду воздух разорвал громкий треск, а потом тьма рассеялась, и девочка изумленно раскрыла глаза. Теперь вокруг человека на дороге сидели 7 крупных псов. Глаза зверей светились желтоватым светом, и все были устремлены в ту же сторону, что и сам человек. Она услышала, как он прошипел.
«Не терпится, да?
Тогда вперед!»
Псы бесшумно помчались по дороге. Их хозяин повернулся и обратился к мужчине рядом с ней.
«Теперь Лосиин будет о чем подумать!»
Он снова хихикнул.
«Зачем ты все усложняешь?»
Устало ответил второй. Коротышка словно окаменел.
«Они уже видят колонну».
Он склонил голову на бок. Издалека донеслось отчаянное ржание лошадей. Он вздохнул.
«Ты принял решение, Котильон?»
Второй весело хмыкнул.
«Только что ты назвал меня по имени, Амонос, а значит, принял решение за меня. Мы же теперь не сможем ее здесь оставить, не так ли?
Разумеется, можем, мой старый друг, только бездыханный.
Котильон посмотрел на девочку.
Нет, тихо сказал он, она подойдет.
Девочка закусила губу. Продолжая крепко сжимать свечу Ригги, сделала еще один шаг назад, испуганно переводя взгляд с одного человека на другого.
«А жаль», —
заметил Аманнес. Котильон, казалось, кивнул, а затем откашлялся и сказал.
«Потребуется время».
В ответе Аманнеса прозвучала веселая нотка.
«А есть ли у нас время? Настоящая месть требует, чтобы жертву выслеживали долго и тщательно. Ведь ты не забыл, какую боль она однажды нам причинила? Лосины и так уже прижали спиной к стене. Она может пасть и без нашей помощи. Разве мы получим от этого удовлетворение?»
Котильон отозвался сухо и холодно.
«Ты всегда недооценивал императрицу. Поэтому мы и оказались в этом положении. Нет»,
— он указал на девочку.
«Она нам понадобится. Лосин вызвала гнев семени Луны. И уж это настоящее осиное гнездо. Время выбрано идеально».
За ржанием лошадей послышались приглушенные крики, которые разбили сердце девочки. Ее взгляд метнулся к неподвижному телу Ригги у обочины, а потом обратно к Аманнесу, приближавшемуся к ней. Она хотела убежать, но ноги ослабли и задрожали. Мужчина подошел вплотную и, казалось, внимательно изучал ее, хотя тени под капюшоном оставались непроницаемыми.
«Рыбачка?» — заботливо спросил он.
Она кивнула.
«Есть у тебя имя?»
«Довольно», — зарычал Котильон. «Она не мышка у тебя в лапах, Аманнес. К тому же это я ее выбрал, и я выберу для нее имя».
Аманнес сделал шаг назад.
«А жаль»,
— снова сказал он. Девочка умоляюще подняла руки.
«Пожалуйста», — попросила она Котильона. «Я же ничего не сделала. Мой отец бедный человек, но он отдаст вам все деньги, какие есть. Я ему нужна, и Бичева тоже. Он ведь ждет».
Она почувствовала, что между ног стало мокро и быстро села на землю.
«Я ничего не сделала!»
Мучительный стыд обжег девочку, и она положила руки на колени.
«Умоляю!»
«У меня не осталось выбора, дитя», — сказал Котильон. «Ты ведь уже знаешь наши имена».
«Но я их никогда прежде не слышала!» — воскликнула девочка.
Он вздохнул.
«После того, что сейчас происходит там, на дороге, тебя допросят с пристрастием. Есть те, кто знают наши имена».
«Видишь ли, девочка», — добавил Аманнес, подавив смешок, — «нас здесь быть не должно. Именами нам рознь».
Он обернулся к Котильону и ледяным тоном сказал.
«С ее отцом нужно разобраться. Послать псов?»
«Нет», — ответил Котильон. «Пусть живет».
«А что тогда?»
«Я полагаю», — сказал Котильон, — «когда этот лист станет чистым, алчность возьмет свое».
В следующей его реплике прозвучал сарказм.
«Уж такое чародейство тебе под силу, не так ли?»
Аманнос хихикнул.
«Бойтесь теней дары приносящих».
Котильон снова повернулся к девочке. Он широко развел руки. Тени, которые прежде скрывали лицо мужчины, теперь потекли по его телу. Аманнас заговорил, и девочке показалось, что его слова звучат откуда-то издалека.
«Она нам идеально подходит. Императрица никогда не сможет ее выследить, ей даже в голову это не придет».
Он возвысил голос.
«Не так уж это и плохо, девочка, быть пешкой Бога».
«Не кнутом, так пряником»,
— быстро пробормотала девочка. Котильон на миг смутился от этого странного заявления, но потом пожал плечами. Тени рванулись вперед и окутали девочку. От их холодного касания сознание ее рухнуло вниз, во тьму. Последним ощущением был мягкий воск свечи в правой руке, который словно проступил между пальцами ее сжатого кулака. Капитан поерзал в седле и бросил взгляд на женщину, которая ехала рядом.
«Мы перекрыли дорогу с обоих концов, адъюнкт. Здешнее движение перенаправили подальше от моря. Пока что ни слова не просочилось».
Он утер пот со лба и поморщился. Жаркий шерстяной подшлемник натер голову.
«Что-то не так, капитан?»
Он покачал головой, глядя на дорогу. Шлем болтается. Полос у меня было побольше. Адъюнкт императрицы ничего не ответила. Утреннее солнце заставило белое пыльное полотно дороги ослепительно блестеть.